Добрый вечер всем, кто слушает Аюрведа Радио. Меня зовут Олеся. С этого момента у нас начинается прямой эфир, так как на часах у нас 18:00. Сегодня гость нашей программы Дмитрий Высоцкий, как это обычно бывает по средам. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот просмотрела архив наших с вами бесед, и оказывается, вы с нами уже 2 сезона. Первая наша беседа состоялась 7 марта, я так понимаю, судя по нашему архиву. Видимо, это был какой-то подарок к Международному женскому дню. Вот вы у нас появились в эфире, и спасибо вам. Все эти 2 сезона вы вместе с нами, и сегодня у нас первый осенний уже эфир. Так вот,
в связи с... Ну, наверное, вам виднее.
Да. Вот в связи с этим мне вот хочется у вас спросить, Дмитрий, есть ли какие-то вопросы, которые присылали наши слушатели, которые вам больше всего запомнились? Или, может быть, просто какая-то тематика, которая вам больше всего нравится? Я думаю, это будет интересно и нашим слушателям об этом узнать. И, возможно, мы тогда эту тему как-то вот продолжим. Или наши слушатели захотят сами ее продолжить. Что вам больше всего запомнилось? Есть такое?
Да, спасибо большое. Видите, сегодня, кажется, мой вопрос ждут. Это даже так приятно и необычно очень. Мне очень нравится на духовную тему тематики, на духовное развитие. Вот этот путь, я сам им иду этим путем. И, естественно, конечно же, мне очень интересно, как другие справляются со своими трудностями, как проходит у них их духовный поиск. Вот, и эти опции, конечно, мне больше всего близкие и нравятся. Вот, семейные отношения, как бы, мне тоже достаточно близки, потому что я имею богатый опыт личной семейной жизни. И я понимаю проблемы этих людей, они мне очень близки, эти проблемы людей, которые нам звонят и спрашивают, которые переживают за семейные отношения. Вот поэтому я с радостью на них тоже отвечаю. Вот. Но, в принципе, я очень люблю наших радиослушателей, я люблю с ними общаться, люблю эти вопросы, люблю на них отвечать, даже когда сложные вопросы. Если даже какой-то совсем сложный вопрос, на который я не могу ответить, это иду где-то ищу ответ на него для себя. Вот поэтому таким образом мы с вами вместе каким-то образом развиваемся, растем, прогрессируем, учимся. Поэтому большое вам спасибо за это. За этот опыт, за это вот совместное прохождение духовного пути. Спасибо вам большое.
Спасибо и вам. Так что, уважаемые слушатели, вы услышали то, о чем мы говорим, и то, что наиболее интересно. Пожалуйста, присылайте свои вопросы нам на e-mail radiosobachka.tarsunov.ru. Можете это делать прямо сейчас, потому что наши беседы с Дмитрием Высоцким называются «Давайте поговорим о». Мы говорим о тех темах, которые волнуют именно вас. Итак, наш e-mail radiosobachka.tarsunov.ru. Также работает Skype. Вы можете просто позвонить. Даже не нужно писать, можете просто звонить и задавать лично свой вопрос. Аюрведа Радио – это логин у нас в Скайпе. Если что-то вы призабыли, заходите на сайт vedaradio.ru. Там все написано, как можно с нами связаться. Это прямой эфир. И я зачитываю первый вопрос, который касается семейных отношений, и он пришел от Евгении. Вот что она пишет. «Хотелось бы узнать, что мне делать и как вести себя, чтобы мой молодой человек, с которым мы живем вместе, стал выполнять свои обязанности по дому. Я имею в виду чисто мужские дела по электрике, что-то собрать, повесить лампу и прочее. Мне приходится по много раз напоминать, даже ссориться с ним. Хотя стараюсь делать это с любовью, насколько меня хватает». Вот мне кажется, такая проблема может быть довольно распространенная. Какой совет можно дать?
Ну, у нас метод все время один и тот же остается. Уже много, не один сезон, как уже выяснилось. Метод такой, нужно в первую очередь думать о своих обязанностях. Если вы выполняете свои обязанности, то близкие люди вокруг вас, которые окружают, они тоже начинают больше концентрироваться на своих обязанностях. Но в первую очередь нужно думать о своих обязанностях, естественно, и хорошо их выполнять. Еще одну вещь скажу для мужчин. Она такая, знаете, может быть, не совсем явная и непонятная, но я думаю, женщина меня поддержит в этом, вот в этой вот мысли самой. Дело в том, что когда мужчина занимается домашними делами, например, электрикой, меняет лампочку, либо же меняет, например, там, выключатель, либо розетку, там что-то чинит, когда он сидит, берет отвертку в руки, что-то крутит, какие-то винтики крутит, развинчивает, что чистит там, понимаете, напряжен, как бы сосредоточен на этом, то женщина, она испытывает огромное счастье и удовольствие от этого. Сейчас в современном мире называется это, заводит ее женщина на это. Вот. И отношения, безусловно, улучшаются. Женщина начинает видеть в мужчине мужчину, в нее возникает уважение, какое-то особое отношение и счастье от того, что этот человек рядом с ней. То есть, таким образом, это, знаете, это можно назвать такой скрытой эрогенной зоной женщины. Поэтому мужчинам нужно это делать, и вот даже с точки зрения как бы медицины это очень показано. Когда мужчина вот таким образом занимается домашними делами, он налаживает свои семейные отношения, восстанавливает отношения с женой, и жена наполняется уважением к такому мужчине. Спасибо большое.
Вот, Дмитрий, вы хотели вопросов на духовную тему. Вы сказали, что они вам приятны и интересны. И вот целая волна вопросов за вопрос за вопросом приходит к нам от Елены. Она все написала в одном письме, но я это буду зачитывать по порядку. Будем так, по абзацу двигаться или по одному вопросу. Вопросы достаточно интересные. Итак, начнем. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующих вопросах, пишет Елена. Бог – это сверхдуша, которая находится в каждом из нас. Это можно назвать совестью. И когда мы умираем, кто нас судит? Мы сами, наша совесть. То есть, если договориться с совестью по тем или иным вопросам, то можно и жить, и умирать легко. То есть, маньяки, которые считают, что убивают людей – это правильно, не будут судимы. А человек, который ругает себя из-за всякой мелочи, попадет в ад? Вот, это пока первый абзац, с этого начнем.
Да, вопрос непростой, я чувствую, что
вот наша я его сейчас поднимет. Вам скопирую,
да,
чтобы перед глазами.
Волнует ее. Угу. Алло, да, ее волнуют сильно эти вопросы, кто такой Бог. Бог, да, действительно, Бог является верховной душой, сверхдушой. Частично, как бы в Ведах описывается, что у Бога есть три проявления. Это личностный аспект, это как Бхагаван. Это в качестве как бы локализованный аспект. Это параматма, он находится в каждом живом существе, в сердце. И существует еще один аспект, как бы энергия, которая распространяется от Бога, из которой куется, из которой состоит этот мир весь. Называется он Брахмаджоти. Вот, такие три составляющие, ну, конечно, они условные весьма, потому что Бога нельзя разделить на какие-то части. Вот, но вот так вот, может быть, легче нам понимать. Вот вы говорите про параматму. То есть параматма находится в нашем сердце и рядом с душой с нашей. Рядышком находится. Проявляется параматма, да, действительно, в качестве совести нашей человека. Но если человек теряет связь с Богом, теряет связь с параматмой, то в этом случае эта связь тоже теряется, и как бы совесть заглушается, и человек перестает слышать подсказки от сверхдуши, от Бога. Вот. И я не думаю, что он будет в рай, потому что только Бог сможет привести, поднять куда-то на высшую ступень. Сами по себе мы можем только деградировать. Вот, то есть необходима какая-то подсказка, какая-то помощь, какое-то движение, какое-то ребенок, который помогает нам двигаться вперед. Вот, потому что на самом деле, мы, если так разберемся, то мы не, нам человеку трудно разобраться, например, зачем нужно быть правдивым человеком. Например, если мы так будем рассуждать на тему правды, то окажется, что лучше, может быть, обманывать, потому что обманывая, мы больше приобретаем. Мы не ссоримся, не теряем как бы, контакт с людьми, меньше ссоримся. В то же время мы избегаем каких-то неприятностей для себя. Если одно учиться, хорошо, правильно обманывать, и все мир как бы лучше станет вокруг.
Дмитрий, вот, что-то вот у нас идет прерывание. Сейчас попробую переподключить вас. У нас продолжится наш эфир для того, чтобы все было замечательно слышно. Я сделаю переподключение, и снова Дмитрий у нас сейчас появится, и мы сразу же продолжим нашу беседу.
Алло.
Алло, Дмитрий, вы снова с нами.
Алло.
Да-да-да, как слышно? Прием.
Алло.
Алло. Дмитрий? Дмитрий, похоже, меня не слышит сейчас, да? Алло, алло. Да, вот снова тогда я попробую переподключиться, вдруг там что-то поможет. Другого варианта я сейчас не могу предположить. Это продолжается наш прямой эфир. В прямом эфире все может быть, все может статься. И мы с этим продолжаем наш эфир.
Алло.
Алло, Дмитрий, вы с нами? Алло, алло.
Да, я с вами.
Отлично.
Что было не слышно в каком моменте, и не слышно было меня?
Приблизительно все было слышно, просто прерывание. Сейчас вот я тоже замечаю, что они продолжаются, но я думаю, смысл будет понятен. Давайте продолжим просто дальше. Итак.
Да, и вот я говорил о том, что... Так, я уже сам забыл, о чем говорил. С прерываниями. Так, кто напомнит, о чем я
так,
говорил?
Хорошо, я тогда напомню, в чем был вопрос, тогда вы вспомните, возможно, что
давайте
у нас,
еще,
о чем шла речь.
Да,
значит,
вопрос,
возможно, что? Бог — это совесть, и если договориться с совестью, то можно жить и умирать легко, и в пример приводятся маньяки, которые считают, что убивать — это правильно, или человек, который ругает себя из-за всякой мелочи, и может тогда он тоже попадет в ад, если
большое.
Бог — это совесть. Угу.
Спасибо. Поэтому Господь всегда присутствует в нашей жизни в том или ином виде. Если мы отреклись от Бога, то есть мы не слышим Его, выполняем Его рекомендации, всего, ничего из этого хорошего не получится. И существуют определенные законы, по которым человек перевоплощается в этом мире. Например, уходит в райские, на райские планеты, либо уходит в ад. Это тоже можно видеть. Даже есть описание, описывается, как это происходит. Существует 7 называемых чакр у человека. Вот и через какую чакру выходит душа, на такую планету попадает, на самом деле, перевоплощается душа эта. Вот, если, например, человек выгибается, вот знаете, бывает так вот, выдыхает, выгибается, значит, это выходит через солнечное сплетение. Это средняя чакра, скорее всего, он останется на Земле. Вот, если человек, например, у него выходит, там, допустим, из поражения с кишечником, извините за подробность, да, то, скорее всего, он в адский мир идет. Если у него умиротворение, спокойствие на лице, он, скорее всего, выше, на высшей планете идет. То есть от этого зависит, на самом деле, куда мы движемся. И это можно понять. И не зависит от того, как мы чувствуем себя внутри, комфортно, сделая злодеяние там или не делая злодеяние. Это все равно придет, понимаете? То есть мы, суд Божий, он не определяется нашим спокойствием или там уверенностью в правоте нашей, потому что существует абсолютная истина, абсолютная правда. Вот. И судить нас будет именно по этой правде абсолютной, не по нашей собственной. Вот. Поэтому я надеюсь, более-менее понятно, вот с этими прерываниями я смог ответить на этот вопрос.
Хорошо, тогда продолжение этого вопроса. А к чему тогда молитвы за усопшего? Как они помогают? Они успокаивают его душу или нашу? Может, наоборот, мы молитвами отчаяния не даем душе спокойно путешествовать, а молитвой вводим себя в состояние покоя?
Молитва не должна быть отчаянием. Угу. Молитва должна быть, наоборот... Во-первых, мы решаем несколько задач, когда мы молимся за усопших. Первое, мы решаем проблему то, что мы, это ведь все наши предки, наши родственники и наши потомки, это наша семья. И мы связаны одной кармой друг с другом. То существует карма семьи определенная. Вот. Чем, естественно, легче карма у семьи, как бы более будет легче потомкам, и нам с вами будет легче. Соответственно. Поэтому, если вы устанавливаете хорошие отношения с своими, допустим, своими родственниками там, или предками, своими отношения какие, то, конечно же, вам потом будет легче строить отношения с будущими поколениями, с потомками с вашими. Второй момент такой, что, оказывается, наши молитвы также благотворно действуют на наших предков. Они помогают им переосмыслить, получить какой-то дополнительный толчок в сторону духовной практики. И это помогает также улучшить карму семейную. То есть в любом случае, помогая друг другу, мы таким образом решаем много-много проблем. И эта помощь может быть также и через усопших. То есть как бы кто так у нас сохраняется связь также с нашими родственниками, даже после смерти, связь тонкая сохраняется, то, конечно, мы можем влиять на этот процесс. Поэтому необходимо, конечно же, например, молиться за них, предлагать им пищу. Но хотя бы какое-то время, например, первое время после смерти этих людей. Вот, это очень помогает получить лучшее рождение и какой-то получить толчок, дополнительную силу для того, чтобы прогрессировать, а не деградировать. Спасибо большое.
Далее продолжаем разбирать эту же тему, которую нам задала Елена. Она пишет, как помогает просад при рождении, ведь душа сама выбирает семью, в которой ей родиться. Вот я не знаю, понятен такой вопрос? Вот как-то здесь просад и рождение просад связали.
Честно говоря, я не очень понимаю, о чем речь. Просад помогает при рождении.
Я просад тоже вот не совсем это поняла.
Это то, что помогает очистить наше сознание, очищает. Наше ее наше сознание очищает просад. То есть это милость Бога. То есть когда мы доедаем за листьями, которые выше нас, духовного, которые они выше, чище, чем наше, таким образом даем эти же качества. Вот. Мы можем доедать за людьми, которые ниже качества находятся, и таким образом мы можем градировать с вами успешно. Поэтому вот таким образом у нас, видите, через пищу можно энергию, эту энергию получать человека. Через его стопы можно получать также энергию. Можно доедать, например, пищу за кем-то или касаться руками стоп, получая благочестие на себя беря. То есть при полности ведической культуры, при стопам или мытьем ног святых людей, так называемая пхишека, она имеет глубокий сакральный смысл. И, конечно же, применяя в нашей повседневной жизни, мы можем много тоже добиться. Например, если жена массирует просто ноги своему мужу, бывает такой массаж, чтоб делать раньше, и времена, что она практиковала это, то она получает благочестие мужа, который он заработал, себе также получает, принимает это. Например, если мужчина хочет стать разбогатеть, стать богатым, вот, и иметь процветание, хороший дом, хорошую жену, он может, например, есть такой даже обряд, там использовался. Можно взять девочку, например, маленькую, там, 3 года, 4 года, совсем маленькую еще, вот, и устроить ей праздник. Праздник общайки. То есть ей дарятся подарки какие-то, ее украшают цветами, ей делают прекрасный стол, вкусные сорты. И вот завершается все это мытьем ног, как раз. И вот девочки, вот эти мужчины, которые хотят получить процветание, они моют ноги девочки этой. Ну вот там, а вода так тоже делает специально, с розами, такими, знаете, с розовым маслом, может быть, или там с розовой, с водой. Вот, может быть, какие-то еще там, можно и мед использовать. То есть, когда вот моют девочкам, то они получают благословение от богини удачи. Таким образом. То есть, вы понимаете, что вот существуют определенные закономерности, и это все работает, на самом деле. Поэтому спасибо. Мы, когда увидим 100 человека, мы прикасаемся к его стопам или кланяемся ему, такими словами. Мы кланяемся и прикасаемся, показываем ему смирение, Таким образом, мы получаем от него благословение. А как вот Бишма, когда перед тобой смиренно кланяются, рука сама принимается благословение. Вот. То есть мы получаем благословение от этих святых людей для того, чтобы наша жизнь стала успешной. Вот. И то же самое просад. Просад мы получаем от этих людей также или от самого Бога. То есть, предлагая Богу просад, мы получаем высшее благо в виде очищения сознания, в виде развития разума, в виде очищения своего сердца, ну и так далее. Вот. То есть, этот просад, он помогает, безусловно, любому человеку помогает. И даже люди, которые уже умерли, их тоже кормят просадом. То есть предлагают пищу Богу сначала, а потом предлагают этим умершим людям. И таким образом, эти люди, которые уже умерли и в тонком теле находятся, получают также благо огромное, вот вкушая этот просад. Они немножко по-другому вкушают его, но они все равно вкушают его. Если вы предлагаете им, они его вкушать будут. Вот, таким образом, вы улучшаете также эту всю карму, и все остальное у вас как бы улучшается. То есть это имеет очень смысл большой. Не думайте, что это просто какие-то традиции или что-то непонятное и не имеющее под собой какого-то реального смысла обоснования. Нет, это все реально, это все работает. Вы можете это проверить, попробовать. И вы увидите, что это действительно будет иметь результат. Спасибо большое.
Это все реально, это все работает. И действительно, вас стало сейчас гораздо лучше слышно, чему я очень рада. Видимо, молитвами наших слушателей, которые сейчас также присоединились к нашему эфиру. Я вам скопировала далее следующую часть вопроса в скайпе. И его зачитываю сама сейчас. Итак, далее Елена пишет. Где находится душа после суда или после 49 дней, если не переродилась? Чувствует ли она? Видит все, помнит все свои жизни или только последнюю, и поэтому это ей иногда снится?
Да, спасибо большое. Вопросы такие уже сложные, вопросы пошли. На самом деле душа, бывают разные варианты. Похоже, был вопрос у меня в прошлом эфире у нас, помните, нас спрашивали про это. Как быстро перерождается душа? Угу. Помните, да? Вот вопрос. Вот. И на самом деле, как бы обычно я на то, что быстро рождается, другое тело получает. Вот. Но существуют какие-то варианты. Например, бывает, когда человек кончает жизнь самоубийством, то в этом случае он попадает, становится привидением, так описано в ведах. Вот. И тогда эта душа, она мучается, страдает, находясь в теле быта. То есть она не попадает, не перерождается. Она блуждает в памяти своей, она осознает себя, прекрасно понимает все, помнит свое рождение. Вот. Но ничего сделать с этим не может, она болтается вот между такими, вот в том мире болтается, не может родиться никуда. Вот, поэтому существуют различные варианты. Также, когда вот непосредственно перед рождением, обычно душа, она находится в таком спящем состоянии. Вот как мы сон, сны видим, человек сон видит, вот она в таком состоянии находится, спящем. Вот, когда человек умер, только он, пока себя осознает, он помнит свою полностью помнит. И осознает прекрасно. Он даже пока не понимает до конца, что с ним произошло. Вот, но потом он как бы выключает, засыпает и спит вот, до следующего рождения. Говорится так, что в момент рождения душа, которая попадает, например, уже в утробу матери, и там растет, потихоньку развивается, она помнит, осознает себя прекрасно. Вот, и помнит не только свое последнее рождение, а помнит предыдущее рождение даже. Но в момент рождения происходит такой сильный стресс у этой души, у этого тела, что душа начинает забывать. Вот. И какому-то возрасту он полностью забывает. Может видеть, например, такие варианты, когда дети, например, какие-то вещи удивительные совершенно делают или говорят. Вот. Вы можете быть сильно удивлены, спросите маленького ребенка, кем он был, до того, как родился. Вот. И можете получить очень интересный ответ. То есть ребенок какое-то время помнит, сохраняет с рождения, он потихоньку забирает у нее эту память. То есть он начинает прославливаться этим телом, этим положением социальным, там, отношениями материальными. И тогда он прославливается и начинает забывать то, что с ним, что он помнил раньше. Вот. Это у нас происходит точно так же, например, если человек бедный, вот, и страдал, потом вдруг разбогател на перестройке. Вот. То через некоторое время, когда вот он уже может, утвердился в богатстве своем, по новому положении, когда он живет уже во дворце, когда его там много подчиненных, у него слуги все время бегают, стоят на стойке смирно, начинает забывать о том, что кем он был. Просто забывается. Вот мы когда обуславливаемся материальным положением, начинаем забывать какие-то вещи, которые относились даже к нам. Даже в этой жизни что-то было с нами. Мы начинаем это забывать. Вот. Что же говорить о других жизнях? То есть в этом Господь говорит, что он является также забвением. То есть это на самом деле забвение, то есть мы не помним своей предыдущей жизни, это благословение Бога. Потому что мы, нам кажется, что мы там, если узнаем, что мы были, например, не знаю, Наполеонами там, или Александрами Великими, либо там кем-то еще были, невероятными какой-то генералами в прошлой жизни, или там адмиралами, вот, занимали какой-то пост, что ли, царями, царицами. Вот. Но на самом деле, если мы это не помним, значит, это будет мешать нашему духовному росту, прогрессу. Человек, которому помогает в прошлой жизни, и, например, был человек духовным учителем и двигался в этом направлении, то, скорее всего, может быть, даже память о прошлых жизнях поможет помогать ему. Поэтому он может помнить о свою прошлую жизнь. В этом есть смысл определенный. Господь дает память тогда, когда это помогает нашему духовному прогрессу. Если это мешает или тормозит нас каким-то образом, то, скорее всего, мы не будем помнить об этом. В этом нет никакой необходимости. Поэтому стараться вспомнить там предыдущие жизни, это опасное такое дело на самом деле. Потому что могут всплыть какие-то оскорбления, которые мы делали, какие-то поступки, которые мы делали, нелицеприятные. И это дополнительная наша обусловленность или вся связана с этим. И будет также нас тормозить. Это дополнительные путы, которые нас будут держать в материальном мире. Вот. А нам нужно необходимо развиваться духовно. Нам не нужно обращать внимание на какие-то преграды. Знаете, как был фильм такой «Кради». Вот. Там такой был метод, как ходили через стены, видеть цели, не замечать препятствий. Вот этот метод подходит для нас, для духовной практики. То есть видеть цель нужно и не замечать препятствий каких-то. Надо просто идти, двигаться вперед с ними. Вот. И не нужно думать, кем мы были в прошлой жизни, как мы там жили, хорошо или плохо. Вот. Нам нужно сейчас понимать, кто мы сейчас и есть, и как нам смотрите, чтобы духовно как можно быстрее прогрессировать.
Хорошо, спасибо вам за эти ответы. Я предлагаю сейчас сделать небольшую музыкальную паузу, и, возможно, вне эфира мы попытаемся разобраться, почему же у нас такие прерывания, возможно, получится с ними справиться. Сейчас предлагаю послушать радиослушателям следующую музыкальную композицию, а мы очень скоро с Дмитрием снова вернемся в эфир. Govinda Virahana Me. Продолжается наш прямой эфир на Аюрведа Радио, и продолжается наша беседа с Дмитрием Высоцким. Я думаю, сейчас все будет всем хорошо слышно. Алло, Дмитрий, вы с нами? Алло, алло.
Я с вами.
Отлично, мы тоже с вами.
Я с вами.
И я вижу, что очень много слушателей вместе с вами сейчас, потому что приходят новые и новые письма. Так вот, я хочу заметить, что если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал именно в этой нашей программе, в нашей беседе, то звоните по скайпу, иначе я уже чувствую, что мы все вопросы просто не сумеем, не успеем разобрать. А пока же я зачитываю то, что пришло. Следующий вопрос от Александра из Красноярска. Вот что он пишет. Меня интересует следующий вопрос. Каждый человек связан со своим родом, от которого он получает защиту и помощь. Что значит мой род или род другого человека? Это группа духовных существ, которые были связаны очень близкими отношениями еще в духовном мире, а потом вместе или какая-то часть попала в материальный мир. Или это небесные покровители, родители, которые, естественно, поглядывают за своими отпрысками. Вот такой тоже интересный вопрос.
Да, спасибо большое за вопрос. Не всегда это наши близкие люди, именно как бы духовно близкие. Бывают это наши враги. Например, если человек убил другого человека, то может так получиться, что он может родиться. То есть как бы этот человек придется, тот человек, который погиб от твоей руки, может быть твоим сыном или твоей дочерью родиться. Вот. И либо могут родиться враги близкие, они могут как братья родиться, или как сестры, либо же быть как-то близкими родственниками какими-то. То есть тут не только какие-то приятные такие вот отношения нас связывают, но и негативные тоже связывают нас с отношениями. То есть карма, как вы знаете, бывает позитивная, бывает негативная карма. И эта карма связывает этих людей, связывает семью, связывает род между собой. Поэтому очень хорошо, когда все в этой семье стремятся улучшить отношения, улучшить свою карму и работать над этим вместе. Поэтому говорится, в ведах говорится о том, что если в семье, в какой-то семье появляется святая личность, то 10 поколений вперед и 10 поколений назад получает освобождение. То есть, по большому счету, такая личность спасает своих родственников. И вперед и назад спасает, 10 поколений. Вот. Если личность попадает такая, что которая получает освобождение от духовных страданий, то получает благо на 100 поколений вперед, на 100 поколений получает благо родственники его. Представьте себе, какой силой обладает это все. Эта связь, какая она сильная, какая она мощная. Вот поэтому, но в любом случае, это не значит, что если вы, например, были в семье какого-то святого человека, Сергия Радонежского, например, не знаю, или кого-то, Серафима Саровского, это не значит, что вам нужно, не нужно ничего делать больше. То есть вот этот такой метод, который говорит, что Иисус Христос страдал уже и все грехи за нас выстрадал, и теперь мы можем как бы расслабиться и ждать рая, это неправильно. То есть в любом случае освобождение означает, что у нас появляются силы и желание работать над собой. Это таким образом выглядит. Не то, что мы ничего не должны делать. Мы можем грешить, развлекаться, ходить в казино, иметь беспутные связи, вот, ну и так далее. И получим все равно освобождение. Нет. Появляется сила и желание заниматься духовной практикой. Желание поменять самого себя. Желание разобраться в этом мире, в самом себе, в отношениях с этим миром. И в конце концов обрести это счастье. Вот это обозначает именно это и что-то другое. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо вам за ответ, и я очень рада, что у вас было хорошо сейчас слышно. Мы продолжаем. Следующий вопрос у нас от Дарьи. Скажите, пожалуйста, объясните мне момент из лекции доктора Тарсунова. Он говорит, что стоит отдавать на богоугодные дела десятую часть заработка. Стоит ли это делать мужчинам, или женщина тоже должна так поступать? И должна ли она так делать, если живет за счет мужа?
Да, спасибо большое. Вообще, если она живет за счет мужа, то мужу достаточно отдавать вот какую-то часть. Ну, вот видите, доктор Сон говорит 10%, но в ведах написано, до 50% отдавали раньше своего заработка. В ведические времена именно, когда была ведическая семья, когда была Варнашрама-дхарма существовала. В наше время это достаточно проблематично, потому что если вы будете отдавать половину заработка своего, то, скорее всего, вам не на что будет просто жить.
Да, Олег Геннадьевич дает такие уже рекомендации, адаптированные к нашему времени, к нашим возможностям.
Да, но у некоторых и десятую часть трудно отдавать, например. Поэтому нужно подходить к этому вопросу разумно. То есть нужно что-то отдавать обязательно, потому что если вы вообще ничего не будете отдавать, то ваша жадность никуда не денется, она будет с вами сидеть постоянно. Будет сидеть на вашей шее, сесть в ножки. Вот. И никуда тут не денется. Поэтому необходимо отдавать что-то. Может быть, отдавать своим трудом. Может быть, не деньгами отдавать. Можно трудом своим отдавать. Можно приходить, например, что-то делать для людей. Убираться, например, помогать там. Хотя бы полы помыть в храме можно. Хотя бы так отдать. Вот. Либо можно кому-то помогать. Каким-то людям тоже духовным. В чем-то. В их, например, служении помогать. То есть существуют варианты, на самом деле, существуют варианты. Вот. И это не только может быть денежный какой-то эквивалент. Это может быть. Причем денежный эквивалент это вот, как бы именно жертвовать деньги, это самое низкое, считается, по уровню пожертвования. Вот. Более высокое пожертвование это когда мы жертвуем своим временем, своими собственными усилиями. То есть мы работаем, помогаем. И кладем свою руку какую-то, что-то делаем, какое-то благо приносим. То есть нужно что-то отдавать обязательно для общества. Иначе жадность не уйдет из семьи, не уйдет из вашего сердца. Вот мы уже неоднократно говорили о том, что вот есть такое заблуждение, когда люди живут с семьей своей и говорят, что вот это моя семья, я буду делать для нее все, что угодно, но мне на всех остальных наплевать. Мы вот в семье живем, и нам хорошо. И потом такие родители, когда у них вырастают дети, они говорят, как же так получилось, почему же мы попали в такую ситуацию, когда мы для детей все отдали,
всю свою жизнь положили. Мы для них делали все, мы их обучали, мы их там растили, покупали самое лучшее. Они, как сейчас, как сволочи неблагодарные, просто сидят на нашей шее и хамят нам без конца, и никакого уважения к родителям нету. Ничего, все так, почему так получилось? С чем это связано? Мы же все для них сделали. Оказывается, есть такая тонкость, что семья должна жертвовать не детям своим, а должна наружу жертвовать. То есть они должны людям, которые находятся снаружи нашей семьи, находятся. То есть это могут быть какие-то бездомные люди, это могут быть какие-то... Приглашать гостей можно, друзей, кормить их бесплатно. Что для них делать? То есть семья должна вместе быть сплочена вокруг того, чтобы в служении обществу должна быть сплочена. Вот тогда дети вырастают без жадности. Если родители же внутри семьи это делают, просто, это просто называется жадность внутри семьи. Она никуда не девается. И дети вырастают жадными. Вот. Но если вы работаете наружу, то есть для общества, для людей, вся семья работает, то даже если вы будете немножко меньше давать своим детям, то они вырастут не жадными. Они будут, наоборот, стараться помогать родителям своим. Они будут заботиться, они не будут хамить и так далее. Это такая вот хитрость воспитания существует. То есть любая семья должна работать вовне, обязательно, так же, для того, чтобы избавить свою семью от зависти и от жадности. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. К этому моменту хочет к нашей беседе присоединиться Виктория. Я вот сейчас ей перезваниваю, потому что она дала понять, что хочет лично задать вам вопрос. И идет дозвон по скайпу. Я добавила Викторию в нашу конференцию. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, вы уже в прямом эфире. Я вас слышу, наши слушатели слышат, и также Дмитрий, можете ему задавать вопрос.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот Бог посылает нам разных людей, возможно, будущего мужа или кого-то. И как вот отличить свою судьбу от тех экзаменов, которые он нам посылает? Как можно сделать разницу?
То есть как понять, судьба это наша...
Да, как понять, нужно пройти этот урок. Или это все-таки судьба уже?
Судьба – это и есть урок. В любом случае, я не думаю, что это как-то можно разделять. Любые отношения, которые нас связывают, это уже уроки. Это уже какая-то судьба. Нас по карме связывают эти отношения. Скорее всего. Потому что они либо отношения могут быть хорошие, либо могут быть негативные отношения. Вот, это обусловлено кармой. И как вы проходите эти уроки, как вы ведете себя в хороших отношениях, как вы ведете себя в плохих отношениях, это все также будет идти в вашу копилочку. Это все, что вы проходите в своей жизни, это все ваша судьба. Это все предопределено вашей кармой, вашим гороскопом, может быть, где-то отчасти, каким-то положением каких-то звезд ваших. Вот. Но если вы, например, достигнете такого уровня, или у вас будет сильное желание заниматься духовной практикой, и вы сможете, в конце концов, предаться Богу, то есть так написано, предаться Богу, то в этом случае карма ваша изменится. Потому что сам Господь Бхагавадгите пишет, есть такая фраза, очень интересная, что оставь все религии, просто предайся мне, и я тебя избавлю от всех последствий твоей греховной деятельности. Ничего не бойся, думай обо мне. Вот такие слова Господь сказал. Поэтому просто предаться Богу, Он тогда избавляет нас от всех последствий нашей греховной деятельности. Вот. Мы тогда выбираемся духовного учителя, духовного наставника, который также нашу карму забирает, нашу карму. И мы в таком облегченном варианте начинаем двигаться вперед. Поднимаемся, как на реактивном, на аэробусе, который стартовал с аэропорта, поднимаемся в небеса. Очень быстро. Раз, и мы же там. Через несколько буквально там секунд мы очень высоко поднимаемся. Как на, или скоростной лифт, похоже на скоростной лифт. То есть кармы уже такой тяжелой нету. Потому что карму нашу взял уже. Сам Господь на себя принял карму. Учитель духовный взял на себя карму. И таким образом у нас мы сильно облегченный вариант имеем в своей жизни. Вот. Так что, если этого не происходит, если мы таким образом не идем, то в этом случае приходится тащить на себе эту карму, и, скорее всего, это и будет наша судьба. Все по судьбе положено будет нам. Спасибо большое.
Вот такой ответ. Спасибо. Виктория, вам спасибо за звонок. Есть у нас еще один звонок, но будем вот так вот чередовать письма, пришедшие к нам на e-mail, и звонки от наших слушателей. Я думаю, так будет интересней. Далее вот какое письмо пришло к нам от нашей слушательницы по имени Марина. Уважаемая Юрведа Радио и Дмитрий, подскажите, пожалуйста, как забыть прошлое отношение? Сейчас я замужем, имею дочь и нахожусь в положении со вторым ребенком. Но никак не могу отогнать мысли о своей первой любви, которая уже врывалась в семейную жизнь. Но уйти от мужа я так и не смогла. И забыть любимого человека тоже не могу. Не могу спокойно жить. Подскажите, как быть?
Да, спасибо большое за вопрос. Ситуация сложная, безусловно. Женщина, особенно благочестивые женщины, у них есть такое свойство. Они очень привязываются к своему мужу. То есть по закону природы, по закону, высшему закону, женщина должна привязываться к своему мужу. Поэтому и говорится, что женщина должна быть максимальное счастье испытывает с первым и единственным своим мужем, мужчиной в ее жизни. Если появляются какие-то другие мужчины, то это как бы счастье, оно уполовинивается. Появляется какая-то привязанность, появляются вот эти мысли ненужные, начинается сравнивание, вот, появляется какое-то недоверие. Вот, ну, много всяких побочных негативных вещей появляется. На самом деле мы живем вместе не потому, что мы должны наслаждаться семейной жизнью. Да? Это, конечно, тоже сопутствующий фактор. То есть мы получаем удовольствие. Но в первую очередь это долг. Наш долг перед мужем. У вас есть долг перед мужем, перед своими детьми. Вы должны его выполнять, этот долг. Любить вы кого угодно можете. Это неплохо. Иисус Христос любил все человечество. Вот, но, как говорит мой духовный учитель, эта любовь должна быть ограничена четырьмя регулирующими принципами, про которые мы уже неоднократно говорили. Пожалуйста, вы можете любить другого человека, и хоть все человечество можете любить. Вот, но долг остается долгом. То есть, если у вас есть муж, вот, и вы вместе с этим человеком, который является вашим мужем, вместе должны пройти этот путь, пройти эту жизнь, пройти духовно и духовно прогрессировать. Это смысл семьи. Это не будет просто. Потому что вы должны понимать, что с тем человеком, которого вы, например, вы полюбили, о котором вы думаете, у вас не было каких-то сложных периодов, сложных каких-то решений, принятия решений, каких-то травм семейных, серьезных, не было ничего. Поэтому кажется, что вроде бы да, вот у меня любовь, он такой прекрасный, и нет ничего негативного между вами. С мужем обычно это так не получается, потому что с мужем уже были пройдены какие-то травмы, были какие-то, может быть, скандалы, какие-то, может быть, нерешенные проблемы оставались, какие-то, может быть, недопонимания в чем-то где-то. Потому что здесь совершенно другие отношения, мужа и жены совершенно другие отношения, чем, например, поверхностные легкие отношения с кем-то там еще. Поэтому не нужно думать, что у вас получилось бы с тем человеком лучше, например, чем с мужем с вашим. Не нужно думать об этом. Скорее всего, там тоже были бы проблемы, и, может быть, какая-то другая любовь появилась бы в вашей жизни. Это не тот путь, которым стоит идти. Путь настоящий тот, который приводит к духовному благу. Делает человека сильнее, делает человека более духовно развитым, более зрелым делает его. Вот. И это все будет происходить в вашей семье. Выполняя долг перед своим мужем, перед своими детьми. Вы таким образом перед своими родителями будете прогрессировать. Поэтому не стоит думать там о том, что, как бы, может быть, сложилась моя другая судьба. Потому что таким образом вы делаете, наносите вред вашим отношениям с мужем. Вот. Просто надо сконцентрироваться больше на своей семье. Вот. Ну а любить, пожалуйста, никто не запрещает вам любить кого-то еще.
Спасибо вам за ответ. И в этот момент мне хочется присоединить к нашему эфиру нашу слушательницу по имени Марина. Она прислала нам длинное письмо и после этого захотела связаться с нами по скайпу. Марина, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Марина, хочу вам сказать спасибо за то, что вы решили все-таки позвонить, потому что длинные письма не совсем мне удобно зачитывать. Будет лучше, если вы, конечно, сами расскажете свою ситуацию. Пожалуйста, вы уже в прямом эфире. Рассказывайте, задавайте вопросы. Алло, алло, алло. Что-то я вот алло. Вместо вопроса слышу только какое-то постукивание.
Алло.
Да, вот так вот лучше, пожалуйста. Слушаем вас.
Погромче сделать.
Ох, Марина, что-то совсем это нам... Да, говорите, пожалуйста.
Алло, кратенько,
да. Да, слушаем вас.
Вы тоже пропадаете.
Ну, вот, к сожалению, так получается. Слушаем вас, Марина.
Значит, мы с мужем скоро как будто женаты. И вот ситуация такая, что вот мне кажется, что он в последнее время стал терять веру в себя. Он как будто бы нарисовал какую-то картинку для себя, и вот эта картинка, она не срабатывает. То есть он все время говорит, что вот у нас все плохо, что он там лет с работой. Он все время какой-то ходит дуркой. Но я как могу его поддерживаю. Говорит, что у нас все хорошо. Что вот,
хорошо. Марин, давайте я сейчас вас отключу. Вы слушайте, пожалуйста, ответ на свой вопрос через радио. Включайте радио, и вы услышите ответ. Ситуация понятна, я думаю, Дмитрий. Как вы?
Ну, более или менее понятно, да.
Более или менее. Ну, вот так, к сожалению, очень плохо слышно было. Я думаю, было некомфортно нашим слушателям это слушать. Поэтому, ну вот вопрос, я вижу то, что прислала наша Марина. Она пишет, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию, как помочь ему. Вот он теряет веру
ну,
в себя.
Ну, вы правильно все делаете. Нужно вдохновлять его. Конечно же, поддерживать. Вам нужно показывать свою веру в него. Вот. Второй момент такой еще существует, что когда мужчина берется какие-то предприятия, которые, например, не получились у него, он не имел успеха в этих предприятиях, то в этом случае он теряет энергию. Он теряет энергию, и если это, например, одно или два предприятия было, либо какое-то серьезное предприятие, которое не принесло успеха, то он может впасть даже в депрессию. Метод очень простой, нужно просто взяться за какое-то менее сложное предприятие, в котором, может быть, вы уверены, что вы это сделаете, и завершить его успешно. И в этом случае мужчина приобретает силу для того, чтобы бороться с более серьезными сложностями. Сейчас просто он потерял силу, не только даже веру, вот, а, скорее всего, я вот слушаю ваши слова, я не думаю, что он потерял прямо веру в себя, я думаю, что просто у него сейчас нет сил бороться. Вот, скорее всего, так вот. Это временная такая позиция, которая легко исправляется. Вот. Он не неудачник, он не утратил веру в себя полностью. То есть нет такого, я не вижу такой патологии серьезной. На самом деле, просто-напросто он потерял какую-то силу. Сейчас у него нет сил бороться. Ему нужно немножко, может быть, сделать шаг назад. Вот. Не пробивать эту стену. Вот. Не биться в эту стену, не биться в закрытую дверь. Сделать шаг назад, обдумать все, может быть, заняться чем-то другим временно, вот, менее сложным. И таким образом обрести опять силу, накопить, для того, чтобы опять встать возле этой двери и открыть ее в конце концов. Я надеюсь, я понятно объяснил этими аллегориями.
Угу. Да, хорошо, спасибо вам за ответ. Переходим к следующему вопросу. Продолжается наш прямой эфир. Отвечает на ваши вопросы Дмитрий Высоцкий. Я зачитываю то, что приходит к нам на e-mail. Пишет нам Надежда. Подскажите, как лучше культурно объяснить молодому человеку, что нас нет? Ну, имеется в виду нас как пары. Между нами ничего не было и нет. У меня к нему ни эмоций, разве что немного усталости и раздражения уже. Ни малейшего чувства уважения. Он же постоянно намекает на свои чувства. Как быть? Просто сказать «нет» и игнорировать? Не хочу создавать викарму.
Мы говорим всегда о том, что необходимо выдержать правильную дистанцию в отношениях. Если вы чувствуете, что у вас дистанция данная с вашим молодым человеком, она напрягает сильно. Значит, надо просто дистанцию увеличивать. Вот. И не нужно бояться какой-то там плохой кармы для себя. Вот. Потому что если вы не меняете дистанцию, а сохраняете, то вы создадите большую карму гораздо, чем она могла бы быть она у вас. Поэтому необходимо увеличить дистанцию. Надо, может быть, говорить более «нет» и просто-напросто не встречаться или, как бы, может быть, совсем не видеться с этим человеком. Или как-то вот еще. Ну, посмотрите сами по ситуации. То есть надо дистанцию надо увеличивать. Если некомфортно дистанция, значит, надо увеличивать надо ее. Однозначно. В данном случае. Вот. Иначе у вас будут проблемы дальше. У вас просто накопится раздражение, и потом оно просто как бомба взорвется, и ваши отношения просто испортятся раз навсегда.
Угу. Хорошо, вам спасибо, спасибо за ответ. Далее вот я смотрю, какие же у нас есть вопросы. Пришла парочка вопросов, но ответ на них уже был дан в предыдущих ваших ответах. Я думаю, наши слушатели уже это услышали и разобрались в ситуациях. Так, в таком случае я перехожу к вопросу от Михаила. Пишет он: «Хочу задать вопрос. Вот прочел статейку, что аюрведа в целом якобы лженаука и ничего не представляет по сути дела. И тот человек начал писать доказательства, я уже не вспомню какие. Вот и думаю, то ли тот человек абсолютно не понимает, что это, то ли я чего-то не понимаю, хотя сам сейчас начал изучать аюрведу. Что вообще нужно говорить тем людям, которые против вед? Есть же ответы, которые могут полностью изменить их мнение».
Спасибо большое за вопрос. Но у каждого человека происходит определенное вот это вот приобретение опыта в данной области, потому что не всем можно доказать какие-то совершенно элементарные вещи. Например, если вас обвинят в том, что вы индюк, например, там, или что-то еще, то вам совершенно не обязательно оправдываться, потому что в этом нет никакого смысла. Потому что доказать этого не сможете. Потому что можно очень много доводов привести в том, что в защиту того, что вы индюк действительно. Вот. Поэтому какой смысл заниматься бестолковыми спорами, никому не нужными? Вот. Нужно объяснять только тем людям и говорить только тем людям, которые готовы услышать. Насколько это аюрведа лженаука, это судить тем людям, которые занимаются аюрведой, которые применяют эту аюрведу в своей практике. Я, например, бы сказал, что современная наука, медицина, например, как альтернатива аюрведе, я бы тоже назвал бы ее лженаукой. Потому что оказывается, что-то по статистике порядка там 80% диагнозов ставится неверно нашей медициной. Поэтому назвать ее наукой, наука, она должна отличаться точностью определенной. Вот, тоже сложно, поймите. Вот. Поэтому нужно, если спорить ни с кем не нужно по поводу вед, не по поводу аюрведы, не по поводу чего бы то ни было еще. Просто если люди готовы вас слушать, готовы принимать то, что вы говорите, то стоит с ними разговаривать на эту тему. Если человек категорически против или смеется над вами, то с такими людьми лучше не общаться, обходить их стороной. Вот. Либо можно даже выслушать их мнение, вот, и просто без всяких комментариев, и заниматься им делом дальше. Такие люди будут попадаться в вашей жизни. Никто не застрахован от таких людей. Сейчас таких людей масса, которые все критикуют, которым все не нравится. Вот, и обращать на это внимание не нужно. Потому что существует два типа мышления. Тип мухи мышления и тип пчелы. Пчела ищет мед, и муха ищет мед. Они вместе за медом летят. Но в какой-то момент муха чувствует запах какой-то негативный, какие-то разложений. И она говорит: пойду-ка я разберусь с этим. Она сворачивается в пути и начинает разбираться. Вот, разбирается в этих вот нечистотах. И там уже у нее дети появляются, родственники. Вот, и она значит, уже жить начинает в этих нечистотах. Но пчела, она не сворачивает своего пути. Она всегда прилетает к этому меду, к этому нектару. Поэтому не нужно сворачивать с пути. Двигайтесь все время к нектару. Не обращайте внимания на нечистоты. Сейчас наш мир наполнен нечистотами. Вы видите, просто включаете телевизор, и вы видите сплошные нечистоты, которые там показывают. сейчас никакой позитивной энергии практически по телевизору вообще невозможно увидеть. Это редко что-то можно, что-то проглядывается. И даже вообще практически ничего не проглядывается. Что-то более-менее позитивное. Мы не знаем, что в мире происходит позитивного вообще. Мы видим, что какие-то катастрофы, кто-то кого-то убил, кто-то кого-то изнасиловал, там что-то еще происходит. Постоянно какое-то насилие, насилие, негатив. Страшный мир, на самом деле, который нас окружает. Страшный мир. Ничего позитивного не происходит. Вот если бы наоборот показывали по телевидению, только позитивные бы вещи показывали, вот это было бы гораздо лучше. Спасибо большое.
Да, хотелось бы вот такие новости смотреть, которые рассказывают о том, что же у нас положительного такого вообще в мире произошло. Вот у нас, допустим, на Юрведа радио каждую пятницу один из слушателей рассказывает о том, как он развил себе какие-то положительные черты характера или как изменил свою жизнь, благодаря чему и так далее. Это очень интересно, на мой взгляд. Кому это интересно, такой анонсик я маленький сделаю. Включайте Аюрведа радио в 4 часа по Москве. А если хотите своей историей поделиться, то пишите мне на radio@tarsunov.ru в любое время. Пишите о своем желании, и мы договоримся о том, как с вами связаться. Пока же у нас продолжается прямой эфир с Дмитрием Высоцким. Будет продолжаться еще несколько минут, и я зачитываю вопросы. Вот, например, Светлана интересный вопрос прислала. Какое значение имеет черный цвет у браманов? Мне подарили после проведения яджны ткань черного цвета, использованную во время этого ведического ритуала.
Да, спасибо большое за вопрос. Дело в том, что существуют различные как бы поклонения различным богам в ведической культуре. В Индии очень много разных храмов. Основное количество занимает это поклонение Шиве, то есть шиваитские храмы. Шива, он сам посыпает себя пеплом. Вот. Шиваиты рисуют какие-то знаки у себя на лице тоже черным цветом обычно. Вот. Какая-то ткань может быть. Я думаю, что у вас, скорее всего, какая-то был, может быть, какой-то был шиваитский храм с черной тканью. Но ткань с какого-то жертвоприношения, с яги, это какие-то благословения. От, как результат этой яги. То есть вы, если одеваете, вы должны только понимать, что за благословение, о чем они говорят. То есть вы должны не просто так на себя цеплять все подряд. Нужно понимать, на что была сделана ягия, кому она была предназначена, эта ягия, какому божеству. Вот. Какая была цель этой ягии, нужно знать, прежде чем на себя что-то делать, вешать. Вот. И черный цвет, это черный цвет Сатурна. То есть цвет Сатурна обычно лишает нас каких-то вещей, делает нас устойчивыми, допустим, в каких-то аскезах, сделает нас аскетичными, твердыми, такими, знаете, немножко с таким сердцем жестким. Вот. Какие-то добавляет какие-то страдания в жизни. То есть это его задача Сатурна такая. Поэтому вам нужно разобраться, что это такое за ягия. Вот мой совет вам. Прежде чем что-то одевать на себя, разберитесь сначала в этом. В этом. Вот это, что за ткань такая черного цвета. Вот. Если это была бы зола, например, которая ставит тилок, на лоб ставится, допустим, ведической, ну, я имею в виду, если есть поклонение Вишну, например, Господу Вишне, я делаю с ягия в его честь, то там тоже наносится тилок из пепла сделанный, из золы делается. Вот. Но оно, это благоприятное, масло гии перемешивается с золой и делается тилок. Этот тилок благоприятен, несмотря на то, что он черного цвета.
Это такая точечка на лбу ставится.
Точечка, да, точечка на лоб ставится. Вот. Но если делается вот эта ткань какая-то черная, я, честно говоря, даже не могу вам точно сказать, что это такое. Но надо разобраться вам, самой разобраться, прежде чем что-то одевать на себя.
Да.
Спасибо большое.
Согласна. В любом случае нужно понять, откуда ноги растут, как говорится. Мы продолжаем наш эфир. И следующий вопрос я зачитываю от нашего слушателя. Пишет он: вот подскажите, есть ли благоприятный день для того, чтобы сделать девушке предложение? Я слышал, что для зачатия детей есть ряд ограничений. А в этом вопросе есть благоприятные периоды или нет, я не знаю. Вот есть ли такое?
Ну, безусловно, есть всегда какие-то благоприятные дни, негативные дни. Вот вы можете посмотреть, есть они в индивидуальном гороскопе у вас прописаны, когда вы уже делаете такое предложение, может быть. Существует там, например, вообще дни по лунным циклам. Даже книга такая есть по лунным дням, когда что делать лучше. Можете прямо купить ее, и у вас будет под рукой всегда ответ на этот вопрос. Вот, поэтому можно подготовиться, можно, может, каким-то образом. Потому что, конечно же, если день благоприятен, то у вас и слова подберутся правильные, и у вас будет правильное умонастроение, и девушка вас лучше поймет, что вы хотите сказать ей. То есть, конечно, лучше делать какой-то благоприятный день это. Без всяких сомнений. Вот. Спасибо большое.
Хорошо, вот Анастасия спрашивает, только я вот не помню, по-моему, мы разбирали этот вопрос. Она пишет, скажите, пожалуйста, можно ли держать пост Экадыши беременным? Вот мне кажется, что вы отвечали на этот вопрос, да?
Мы в прошлом эфире отвечали на этот вопрос.
В таком случае...
Я думаю, что Экадыши можно держать пост. Давайте сейчас ответим на него.
Хорошо.
Еще раз, если возник. На Экадыши можно держать беременным пост, только не строгий. То есть нужно все-таки отказаться просто от зерно-бобовой пищи, вот, а строгий пост не нужно держать. Без воды, там, например, без еды сутки не нужно так, беременным не нужно так делать. Угу. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. И, Анастасия, если вы хотите еще больше услышать, предлагаю вам скачать запись нашего предыдущего эфира с Дмитрием Высоцким. Она находится у нас в университете в разделе «Ответы и вопросы». Наш сайт, напомню, vedaradio.ru. Я приступаю к зачитыванию следующего вопроса. Я думаю, он будет последний, а может быть и предпоследний. В этом эфире мы посмотрим. Пишет нам наша слушательница из Латвии. Расскажите, какими должны быть отношения между братом и сестрой? Должна ли сестра давать советы брату, или эта ответственность лежит на его жене, то есть жене брата? Если брат совершает очевидные ошибки, должна ли сестра указать ему на них?
Даже если у вас такие братские отношения, в этом случае все равно женщина является младшей, мужчина является старшим в этих отношениях. Поэтому, если вы хотите указать ему на ошибки, то вы должны делать с точки зрения как младшая все равно. То есть нам нужно приобрести для этого квалификацию. Если у вас квалификация есть, правильно указывать на эти ошибки, то вы можете, конечно же, помочь ему, брату своему. Вот, но в любом случае давать наставления либо указывать на что-то, это как бы бесполезное дело для женщины, потому что мужчина не принимает все это, эти вещи. Вы можете просто, может, как-то пожалеть его, поучаствовать в судьбе. И единственный вариант, когда вы можете давать какие-то советы, когда он сам вас об этом спрашивает. Вот. И это должно быть не наставительный тон, должен быть. Обязательно нужно это учитывать. Не наставительный тон. Качество совета какого-то. Вот. Конечно, вы должны помогать брату. Вы должны его поддерживать. Вы должны вдохновлять его также. Это вы можете вдохновлять его, своего брата. Это неплохо, это хорошо. Mm-hmm. Вот. Но затмевать жену тоже не нужно. Его. Потому что жена все-таки для него это более важный. В его жизни это очень важно, жена. Она более первостепенна, чем вы. Поэтому затмевать жену, например, как-то или даже плохо выражаться, говорить о жене, тоже нехорошо. Это неправильно. Не делайте этого. Я вам не рекомендую это делать. Они должны внутри своей семьи сами разобраться. И вы, если вы хотите помочь, то только чтобы с таким умонастроением, когда вы приносите благо и мужу, и брату своему, и его жене. Вот только так. С таким настроением. Не занимайте ничью позицию, не занимайте ничью сторону. Вот это мой тоже вам совет.
Спасибо за ваши советы. Я думаю, что у нас еще есть время на один небольшой вопрос от Елены. Я зачитываю его. Могут ли души сами желать, чтобы у них в следующей жизни родился больной ребенок, для того, чтобы наверняка жизнь привела их к Богу? Такой интересный вопрос. Очень так глубоко. Такая ситуация может быть?
Когда душа сама хочет быть больной, родиться?
Хочет, чтобы у нее родился больной ребенок. Для того, чтобы наверняка жизнь привела к Богу. Я так поняла?
Не думаю, что кто-то хочет, чтобы у нее родился больной ребенок. Или там, тем более душа хочет, чтобы у нее родился больной ребенок. Душа хочет духовных свершений она ждет, душа. Она не думает о материальных свершениях. Вот. Но так как душа у нас она покрыта материальными всякими наслоениями, нашей обусловленностью, то возникают всякие разные желания у нас определенные, но эти желания, они связаны с отношениями больше. И больной ребенок приходит по карме человеку. Когда, например, ему нужно отработать какое-то смирение, какое-то терпение проявить, и, безусловно, больной ребенок, это мы являемся должником этого больного ребенка. Вот. И мы должны отдать этот долг своей жизни. Сама душа не думает, что-то хочет, чтобы был именно больной ребенок родился, чтобы где-то отработать. Потому что каждому дается только то, что он готов вынести. Не каждый способен что-то вынести. И в конечном итоге не нам решать, что нам получить по судьбе, а что, от чего нам избежать по судьбе. Это не нам решать. Вот. Мы получаем только то, что способны вынести, и то, что способно нас привести к какому-то благу.
То есть такая ситуация является кармическими последствиями?
Обязательно. Угу. То есть это кармическая ситуация. 100%. Это завязка серьезная кармическая. Вот. Ребенок получает такое тело, больное тело, потому что тоже совершал какие-то поступки соответствующие, греховные. Вот. Но вы оказались еще в таком, еще в худшем положении. То есть вы оказались должны этому человеку в чем-то. То есть вы, наши дети... Мы должники своих детей на самом деле. Мы должны это знать. Поэтому мы бескорыстно служим им. Хотя бы какое-то время. Вот этот долг надо уметь отдавать.
Угу. Хорошо, спасибо вам за эти пояснения. На сегодня у нас все. Мы рассмотрели несколько вопросов. Что не успели рассмотреть, рассмотрим в нашем следующем эфире. И я прощаюсь с вами, Дмитрий, я думаю, на неделю. Если все у нас по плану, то мы встретимся ровно через неделю, в следующую среду, как всегда, в 18:00 по Москве. Спасибо вам, что были с нами.
Я желаю всем счастья и удачи. Оставайтесь с нами. До свидания.
До свидания.